Что мне было бы интересно услышать, как участнику фестиваля, первый раз сюда попавшего. Как вы выбираете, вернее, не вы, а вот организатор этого фестиваля, Жуков?
Да, Сергей Викторович, это все вот у него в руках. У него большой круг знакомств, он сам участвует во многих международных фестивалях. И поэтому с композиторами и Голландии, и Америки он хорошо знаком, и уже давно знаком, много лет. Кстати, вот особая как бы тема у него – это Голландия. Как-то так получилось, что он там много раз бывал и пишет для голландских исполнителей, и пишет вокальное сочинение на голландский текст. Кстати, он как-то рассказывал, что он очень трудно привыкал к языку. Вот язык голландский, он какой-то вот не очень ложится на музыку, но вот потом он как-то нашел подход к этому языку и с тех пор написал несколько сочинений.
Ну, вообще вот скандинавские языки, они действительно какие-то такие в этом плане особенные. Не знаю, но Грик все-таки писал.
Грик, да. Нет, а вот именно голландский, он
именно
какой-то
голландский
особый.
Он вообще,
да, он особый.
Звучит
какой-то
по-другому. Интересная особенность, да, когда нужно вести взаимодействие музыку, голос и звучание языка. Интересно. А вообще, по какому принципу этот фестиваль организован? Как он собирает? Что для него важным является? Что является смыслом этого фестиваля? Что в современной музыке он хочет увидеть, услышать, показать, собрать? Вот каких композиторов?
Да, но это не совсем ко мне вопрос. Я в данном случае могу как наблюдатель посмотреть то, что я видел в течение 3 лет. Вот у меня впечатление такое, что, ну, я будем говорить мы, то есть вот команда, которая уже складывается, и я вот уже себя чувствую в какой-то степени членом этой команды, мы пытаемся показать качественное явление во всех направлениях. Качественное исполнение фольклора, качественный авангард, который ведь тоже есть разного, так сказать, разного уровня. Есть настоящий авангард вот, уровня Лютославского, а есть множество подражателей. Так вот, у нас по возможности звучит качественная музыка. Вот, все собираемся, пока вот не получается сделать хороший джазовый концерт. Может быть, когда-нибудь получится.
А кого из композиторов, какие имена вы могли бы назвать в современной музыке, которые под ваш вкус и ваше предпочтение? Кого вы считаете для себя?
Вот я, наверное, не стану отвечать, потому что я в некоторой степени замкнут все-таки на своих интересах. Причем эти интересы, они не только музыкальные, а что касается вот этого музыкального сегмента, то здесь, наверное, моя эрудиция не очень большая. А вот к Сергею Викторовичу можно, конечно, он много расскажет об этом.
Потому что мне было бы, конечно, интересно сориентироваться в современной музыке. Да, но каждый раз, поскольку я не специалист, не музыкант, а просто журналист, все-таки хочется себя представить в некой конкретной точке, да, и в то же время сориентировать эту точку в относительном пространстве, которое
да. Ну вот мне кажется, что вот именно Жидовинский фестиваль, он может вот стать такой точкой, то есть увидеть хороший уровень музыки. И если вот если на него настроиться, на этот хороший уровень, то тогда все остальное уже как-то начинает структурироваться правильно.
Я пока слышала только Сергея Старостина, и, конечно, он вызывает огромное уважение. Ну, это человек известный. И вызывает по-настоящему уважение не только его, и, с одной стороны, академический такой подход, да, к фольклору, как ученого, а с другой стороны, его настолько включенность в современную культуру, настолько какой-то артистический дар, вот это все взаимодействие, все эти три.
При том, что он ведь участвует.
Просто какой-то взрыв на сцене.
Да, он участвует и в авангардных проектах вместе вот с Moscow Art Trio, и в таких вот джазового направления проектов. Это как-то ему все не чуждо. Он это умеет. И он умеет сам не подчиниться этому, он умеет, наоборот, вокруг себя это структурировать. Так что и джазовые ребята, они как-то чувствуют, что надо уловить его характер. Не его подмять под себя, а надо уловить. Ну, только с группой «Аукцион», он выступал, по-моему, года два назад они сделали программу. Вот я потом читал некоторые отзывы, они говорят, что вот «Аукцион» постарался соответствовать, он себя подтянул.
Ну и вообще в его музыке, вот, в том, что он поет, звучат какие-то основные смыслы жизненные, просто пронизывающие нашу культуру от древнейших времен до наших дней. То, что всегда, то, что вечно. Вот эти вечные смыслы, они составляют основу взгляда на жизнь. Ну, Жень, пока что мне вот, к сожалению, дальше я даже не знаю, пока не о чем говорить, потому что я не слышала музыки. Вот в чем беда.
Самое, может быть, такое насыщенное мероприятие у нас проходит в музее космонавтики. Это уже традиционно такая кульминация фестиваля.
Это воскресенье?
Нет, предпоследний день, завтра. Завтра вечером. Два года назад вообще, по-моему, часа 4 или даже 4,5 длилось. Это, может быть, излишне немножко, так вот не рассчитали, но необыкновенно насыщенная была тогда программа.
А что это было?
Это, ну, очень много всего. Была музыка самых разных стилей, начиная с импровизации на ударных инструментах. Там один музыкант из Эквадора. Это в прошлом году было. Вот, музыка академическая, музыка авангардная. Там...
Аутентичный музыкант или современный?
Нет, он учился, вот сейчас он уже закончил. То есть он сначала учился у себя в Эквадоре, потом он учился в консерватории Одесской, и на факультете ударных инструментов, и на композиторском. И вот сейчас он закончил, и сейчас он вернулся к себе на родину. Вот. Но при этом у него, так сказать, чувствуется его связь, естественно, со своей культурой. Ну и само, так сказать, сама ориентация на ударное преимущественно звучание и на ударные ритмы, это естественно, идет от его культуры.
Ну да. Интересно, это были концерты, его концерты только на ударных инструментах, или он с кем-то еще играл?
Нет, это не был концерт целый, это был вот в одном концерте он несколько композиций исполнил, потом вот одну импровизацию, вот чисто импровизационную, он в тот же самый день показал в музее космонавтики. Это было очень... По-моему, это было... Это на Ютубе где-то есть его выступление. А Ричард Камерон Вольф, он с ним встретился и обратил внимание на этого человека во время одного авангардного фестиваля в Астрахани.
Ричард Вольт – это композитор из Америки?
Да, американский композитор, который по городам России довольно активно путешествует и бывает на различных фестивалях, в России в том числе. И вот там он обратил внимание вот на этого Кристиана Роско.
Интересно.
Вот, два года назад был очень интересный музыкант из Ирана, который играл на аутентичных инструментах и сам мог петь в совершенно необычной темперации, не европейской. Естественно, вот никто из нас так не сможет сделать, потому что
это вообще очень интересное явление, вот, иранская музыка. Там, с одной стороны, если это мусульманский мир, то там музыкальные традиции очень ограничивают себя сейчас, во всяком случае. Я даже не совсем представляю, как это могло звучать.
Это много локальных традиций, которые существовали и которые продолжают в качестве локальных традиций и сейчас жить. И он многое из этого показывал, и это очень по-разному, очень контрастно звучит. Не помню, был еще, он показывал отрывок записи одного композитора иранского, уже академической подготовки, для струнного оркестра с участием народной флейты. Вот, и музыка тоже явно национального колорита, хотя, то есть, вот он умеет звучание академического струнного оркестра, умеет как-то вот направить в эту сторону, немножко подкорректировать темперацию, то есть выйти из вот этой 12-звуковой европейской темперации чуть-чуть вот. Хотя это в нотах не указано, я видел партитуру, в нотах это не указано, но дирижер, он, видимо, устные какие-то коррективы делает.
И уводит оркестр прямо.
Да. И оркестр звучит очень своеобразно. У меня записи эти все есть, их можно послушать.
Очень интересно. Очень интересно.
Я специально потом подошел к нему и попросил дать партитуру посмотреть. И вот спрашивал, каким образом, вроде бы обычные аккорды, ну, привычные нам аккорды звучат так не по-европейски.
А как это другая гармония?
Это другая темперация. Ну вот в европейской музыке октава делится на 12 абсолютно равных интервалов. Вот. И это в свое время, во времена Баха, это было очень большим завоеванием европейской музыки, что позволило, ну вы знаете, позволило пользоваться всеми тональностями и так далее. Вот. Но, а с другой стороны, если уже посмотреть в более далекой перспективе, то во многом это сузило вот некоторые
возможности.
Да, возможности.
Музыкальные европейские.
Да, а в фольклоре это сохраняется. Не только восточное, вот то, что звучало вчера у Сережи Старостина, особенно в его инструментальных вот этих нароге он играл, и да, вот на этой калюке. Вот это уже не европейская темперация, это уже своя.
Мне кажется, это очень интересно услышать, особенно услышать это тем, кто, может быть, даже не получил музыкального образования, а все равно музыка интересуется, вот все эти тонкости. Трудно где-то прочитать, да, человеку
да,
несведущему. Разобраться с этим всегда интересно.
Да, но особенно это впечатление произвело именно на музыкантов академических, когда вот в 70-х годах Дмитрий Покровский впервые с этим познакомился, со всей этой стихией, и музыканты прямо вот рот раскрыли, как мы этого не замечали.
Да, получается так.
Он первым это ввел в концертную практику.
Бегут.
Потому что считалось, что в народе они там, это своя культура, а если это входит в профессиональную музыку, то только в виде обработок, ну а традиция обработок, она идет там, естественно, там от Балакирева, от Римского-Корсакова. Ну, в 20 веке, конечно, это все усовершенствовалось, стало более сложным, но на темперацию 12-звуковую вот никто не посягал до этого. Хотя вот сегодня звучало сочинение Лютославского, вы обратили, наверное, внимание, это там, где дуэт играл.
Да.
Виолончель с альтом. Я не знаю, какого это года сочинения, но вот там вы слышали эту музыку, да? Вот это и есть расширение темперации.
Ну вот интересно, что в фольклорной музыке средней полосы России это тоже есть, да?
Есть.
Восточных традиций.
И восточных еще сильнее.
Более выражено.
Да. И сильнее, и главное, что там сохранность этой традиции гораздо больше, чем в России. У нас еще в 60-х годах можно было вот это все записать довольно-таки обильно. Вот тогда Свиридов. Вообще-то первый открыл на это глаза нам Свиридов по-настоящему. Но все-таки он курские песни свои он написал все-таки для симфонического оркестра. Хотя внутри этого симфонического оркестра он все-таки показал вот эту целотонную гамму, которая очень необычно звучала. А следующим шагом был, вот спустя лет 15, был ансамбль Покровского. Дальше уже вот эта стихия, как бы она открылась, и дальше очень многие ее продолжают. Хотя это не всегда бывает интересно, не всегда это качественно бывает. Вот, в частности, недавно был такой проект, который... Инна Кибрик, вот она устраивала недавно в доме.
Нина Кибрик.
Она пригласила народную исполнительницу.
Да, Лукерия Андреевна
да,
Кошелева.
Да. И с ней вместе, вот был огромный концерт, по-моему, часа 4 он длился. Он длился 5,5 часов, это я помню. Вы были на нем, да? Он начался в 7, да, и закончился, в общем, 5,5 часов,
очень
я помню.
Очень долго, да, и даже транслировали, по-моему,
Так вот я хочу сказать, что там далеко не все было качественно, в смысле соединения вот этих ребят разных с ее пением. Были вещи, которые совершенно не подходили друг к другу.
Нет, ну, конечно, вот эти негритянские песнопения мне показались, например.
Нет, даже не в негритянских дело, а вот в других ребятах, которые сами по себе вроде бы и неплохо поют, если они сами, если их не соединять с Лукерией. А когда они вместе, то это явная несовместимость.
А вы знаете, я столкнулась с интересной вещью. Я просто очень хорошо знакома с Лукерией Андреевной. Она действительно очень талантливый, мощный, мощнейший человек. Певица и, в общем, культура там...
Это вот та традиционная культура, которая когда-то ей владели очень многие, а сейчас вот буквально единицы находим.
Да, и мы жили у нее в доме, в деревне, в селе вот этом, 2 года назад. Просто провели с ней рядом неделю. Удивительный такой человек, спокойствие такого. И она такие смыслы жизненные понимает, самые простые, да? И с ней рядом очень легко находиться. Просто настолько легко и радостно находиться. Человек такой какой-то внутренней радости и веселья духа. Это такая редкость сейчас. Вот, это идет от человека очень пожилого, в общем, сколько ей, 86 лет.
По-моему, вот отмечалось 87 в тот самый день, мне кажется.
87? Вот, но я, о чем я хочу сказать, что мы попробовали положить ее голос, пение, потрясающий совершенно, «Орел мой с изокрилой», старинную песню, взять ее в фильм наш. И вы знаете, она настолько самобытная, настолько как-то ее никуда не приклеишь, никуда ее не приткнешь. Настолько она сама по себе мощный исполнитель, что там звучит все, и больше уже ничего не нужно.
Да, ну вот этот вот проект, на котором присутствовали, он немножко такой спекулятивный, потому что эти ребята, которые его организовали, они использовали то обстоятельство, что Лукерия ко всем вот так относится, всех любит, всех принимает, и они как бы это подают в том свете, как будто бы теперь эти ребята соответствуют
ей. Знаете, я думаю, что это как-то стихийно получилось, потому что я сама эту кухню все знаю. Я думаю, что это совершенно стихийно. И
нет, в смысле чисто человеческом это все понятно, это хорошо. Но я как музыкант, когда я это слышу, то я вижу, что это не соответствует.
Может быть, конечно, и так, да. Но я думаю, что вот эти молодые ребята, там проект называется «Лукерия и дети». И это абсолютно соответствует истине, потому что Лукерии нужны эти дети, и она их растит, по сути дела, даже в музыкальном плане.
Нет, нет, нет. Если бы у них было желание хотя бы вот вслушаться в то, что они поют, и как-то подстроиться, это была бы другая история, а большинства у них нет этого желания. Они играют там сами по себе, а Лукерия сама по себе.
Возможно, я думаю, что просто здесь путь, по которому можно было бы пойти, это те ребята, которые действительно серьезно занимаются музыкой, могли бы просто репетировать с Лукерией Андреевной и учиться у нее.
Ну да, 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 могли бы, да, но в том-то дело, что они этого не хотят. Вот их объявили детьми, и они этому рады, и они уже, вот считай, да, вот нас объявили.
Ну как, а на самом деле, понимаете, ведь эта традиция, вернее, не традиция, вот этот посыл включать в фольклор в его естественном звучании в современную музыку.
Да, посыл прекрасный, только это вот не надо делать вот так вот, в торопях и по-дилетантски. Когда в этом участвует человек, который знает толк и в профессиональной музыке, и одновременно в фольклоре, вот как Сережа Старостин, он прекрасно разбирается и в том, и в другом. Поэтому у него получаются вот эти соединения, да и то не всегда. И даже вот когда он с Лукерией пел, он как бы он соответствовал по своему уровню, просто музыкантскому. Но вот чисто ладово, это все-таки были две разных манеры певческие. У нее своя, а у него своя. И настоящего соединения все равно не было.
Я говорю, что ее, вот по моему опыту, может быть, он, но я чувствую, что она не соединяется ни с чем. Даже вот с видео рядом, понимаете, это очень сложно не ошибиться в этом случае. И вообще это проблема, наверное, все-таки соединение фольклора и...
Ну, это вечная проблема, да. Она всегда будет, она, так сказать, никуда не денется, но вот каждый музыкант должен для себя эту проблему решать.
А у вас перед глазами вот есть примеры удачных соединений таких вот фольклора с современной музыкой? Вот вы слышали что-то?
Ну, вот есть довольно много удачных примеров в ансамбле Покровского. И при его жизни, и сейчас уже вот многое делается интересно. Хотя тоже я не скажу, что все 100% это удачно. Но многие эксперименты хорошие.
Интересно послушать просто вот то, о чем вы говорите, просто вживую вспомнить.